Представлю вам Максима, врач-психиатр, психотерапевт, магистр психологии, аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор и тренер ОПП, гештальт-подход, психоаналитический психотерапевт. Вообще, простите, я буду опираться на запись, поскольку у вас очень много регалий. Также член ЕАГТ и IARPP, Международная ассоциация реабилитационного психоанализа и психотерапии. Также Максим является преподавателем магистерской программы психоанализа и психоаналитической психотерапии в школе экономики, ведущий курс психиатрии для психологов. Спасибо вам слово.
Да, здравствуйте, коллеги, уважаемые. Я тогда, наверное, пару слов скажу перед тем, как начать, и мы начнем. Мне кажется, что вот эта вот портянка, которую Екатерина зачитала, она имеет непосредственное отношение к нашей теме. Вот. Потому что, когда я все это слышал, я так думаю, ничего себе, о ком же идет речь, неужели это обо мне? Ну, в каком-то измерении, мы про это будем говорить, видимо, да. Но, собственно, какое это отношение имеет ко мне, мы про это как раз будем разговаривать, да, вся вот эта вот история. Да, я вот что хотел бы. Я бы вначале хотел бы предложить анонс, а потом мы немножечко взяли бы немного времени, чтобы какие-то ваши, может быть, послушать идеи о том, почему вообще на эту тему пришли и что вам интересно. Анонс у меня будет примерно такой. Вот я сейчас слушал выступление Джани Франческетти, и он сказал очень прикольную мысль одну из, да, много, конечно, сказал мыслей прикольных. О том, что для того, чтобы у нас ассимиляция хорошо происходила, да, нам нужно целостное «я». Вот. И мой доклад будет немножечко про это. Да. То есть, с одной стороны, нам действительно целостное «я» нужно, важно. С другой стороны, мы на этом докладе попробуем обсудить некоторые перспективы, из которых целостность «я» может быть, наоборот, вредной и немножечко ненужной. Вот. И, соответственно, мы будем на эту тему собственного «я» смотреть с двух перспектив, с психоаналитической, с буддийской. Я некоторое отношение имею к психоанализу, некоторое отношение, еще более маленькое, имею к буддизму. Но, тем не менее, у меня есть некоторый опыт практики. Вот. И мы попробуем совместить эти две сильно несовместимые точки зрения. Как мне кажется. А почему они несовместимы? Ну, потому что у буддизма и у психоанализа совершенно разные задачи. Да? То есть, если как-то в целом обобщать, психоанализ все-таки больше занимается вот этой сценой «я», да, на которой разворачивается вся наша психическая жизнь. Психоанализ укрепляет «я». Меня, конечно, сейчас лакановские психоаналитики за эту фразу побьют тапками, но мы будем эту фразу считать достоверной с большой долей условности. Тем не менее, мы занимаемся в терапии, в анализе укреплением «я», изучением «я», формированием целостного «я», да, потому что без целостного «я» невозможно адекватная психическая жизнь, в которой мы удовлетворяем свои желания, потребности, связываем влечение, вступая в отношения там, с другими людьми. Вот, а буддизм ставит совершенно противоположную цель, да, буддизм, как бы, вот, если сильно сокращать, говорит о том, что отбросьте свое «я», да, нет никакого «я», то, что вы думаете, то, что вы чувствуете, это не вы, ну, в смысле, это не есть, в этом не есть «я», «я» вообще никакого нет, «я» – это, кажется, иллюзией. Очень противоположные точки зрения, да, вот как их можно совместить. Вот попробуем такую амбициозную задачу поставить. Можно ли их совместить, нужно ли их совмещать? Может ли быть такая позиция, при которой одна перспектива доходит до своего предела, например, психоаналитическая, да, и тогда на помощь приходит буддийская? В общем, это все будут достаточно открытые вопросы, у меня ответов нет. Я просто хочу показать некоторую перспективу развития мысли, и, соответственно, может быть, мы там, в ходе дискуссии о чем-нибудь таком поговорим, вот, что вам может здесь быть интересно. Вот у меня примерно такой замысел. Я, соответственно, расскажу про «я» с разных позиций, да, и мы попробуем задать вопрос, а, собственно, для чего нам нужно про это думать, что нам это открывает, да, эти размышления. Может быть, про это вообще лучше не думать. Да, я думаю, что это очень здорово, потому что я тоже думал про вот эти две разные ветки, да, с одной стороны, такая вот идентификация и присвоение, когда я с чем-то, да, идентифицируюсь и с этим, ну, как бы сливаюсь, а другое дело, и называю это словами, и, в общем, у меня появляется какая-то достаточно большая определенность. С другой стороны, когда я перехожу скорее в процесс разотождествления, наблюдения, созерцания того, что со мной появляется, без называния, без предварительного обозначения «это есть то, это есть то». И это, правда, как будто два разных режима бытия. Ну и, наверное, да, если так спойлерить, да, наверное, скажу о том, что, похоже, в нашей повседневной жизни преобладает первый путь, да, когда мы так, в общем, идентифицируемся, называем с чем-то, связываем себя. Вот. И второй путь, связанный с созерцанием, с разотождествлением, с регрессом, если говорить аналитическим языком, его, конечно, гораздо меньше. Вот. В этом смысле буддийская перспектива, она как раз помогает вот этот вот момент поддержать. Да. То есть я в чем-то участвую, и при этом мне нет необходимости чем-то это называть, к чему-то привязываться, да, давать какое-то название, припечатывать каким-то символом. Это, правда, две разные вообще вещи. Хорошо, коллеги, давайте я сейчас тогда начну. Я бы сейчас вначале тезисно поговорил вот про представление, да, о понятии «я» в психоанализе. Я бы сделал бы большой акцент на лакановском анализе, вот, потому что в лакановском анализе, мне кажется, есть очень как раз важное такое представление о «я», которое помогает подсветить все коварство этого слова. Я подчеркну это слово «коварство», да, потому что в лакановском анализе к «я» относятся достаточно, как это, большой долей иронии. Вот. И дальше мы тогда перейдем, да, к каким-то буддийским штуковинам, ну и, соответственно, потом попробуем все это интегрировать. Может быть, я еще сделаю несколько заходов на философские поля, да, там на поле экзистенциализма, на поле немецкой классической философии, потому что как раз немецкая классическая философия, да, очень много занималась вопросом, а вообще кто я, да, все это там началось там с Лока, с Беркли, Юма, Кант приложил к этому руку. Тоже, в общем, довольно интересные ходы мысли, да, то есть как будто такие классические философы, да, переоткрывали то, что буддистам, в общем, было давно известно. Давайте так, вот вначале я, конечно, бы хотел бы сделать все-таки такую разницу, да, между понятиями. У нас есть в литературе, да, используется слово self, вот, и слово self, оно, к сожалению, не очень удачно переводится, да, иногда оно переводится как самость, иногда оно переводится как собственное «я», потому что «да, self» – это возвратное местоимение. И в этом появляется некоторая путаница. Вот, потому что если, ну, провести какой-то такой более-менее мета-анализ, да, то окажется, что вот понятие «я» или «эго», да, собственное «я», все-таки важно отличать от понятия «самости», потому что «я» является более высокоуровневой психической организацией, да, то есть я больше как бы интуитивно связано с тем, что я могу осознать, да, что я могу про себя осознать, это какое-то мое нарративное «я», это какое-то мое представление о себе, это какой-то, чуть-чуть дальше про это будем говорить, какой-то образ себя, то есть некоторая достаточно замкнутая структура, да, целостная структура, это очень важно, чтобы я была целостным, да. Вот, если мы вспомним Кернберга, то там как раз важно, да, чтобы вот репрезентация, я репрезентация, тот рассказ, который могу про себя составить, он был не противоречив, чтобы в нем не было дырок, да, чтобы там не было каких-то проскоков. Вот, то есть я, вот это вот я, про которое мы как раз сейчас будем говорить, да, это более такая высокий уровень психической организации. Когда мы говорим про самость, мы имеем в виду более низкий уровень психической организации, а именно как бы субъекта, включенного в какую-то матрицу интерсубъективных отношений. То есть вот самость – это «я», развернутая в ткань или вплетенная в ткань каких-то отношений. Да? Это очень важное для нас понимание, поскольку вот такое представление о самости, то есть это, ну, как бы по сути о чем говорит? Это говорит про очень понятную для нас идею, да, о том, что я, в общем-то, рождается в отношениях, вот, и все, что раньше было в отношениях, становится частью моего характера. Но вот это вот понимание, да, того, что я связана с другими, я относится к другому, да, я формируется в отношениях с другим, вот оно реализуется через такое представление о самости. Да. То есть я им еще про это писала, да, о том, что ребенок уже рождается такой ориентированный, да, на какие-то отношения. Вот. Кулухут про это писал, что есть я, да, как бы моя самость и объект самости, который, в общем-то, меня формирует. Вот. То есть самость – это такое состояние, которое связано с моей возможностью проявлять агентность через понимание того, что я влияю на другого человека. Да? Я влияю на другого человека, другой человек влияет на меня, мы все переплетены вот в этих отношениях. И тогда самость, она уже относится к какому-то и в том числе бессознательному регистру. Да? То есть, получается, я – это то, что я могу про себя понять, это некоторая моя сознательная область. Самость – это как бы тоже я, но в том числе я бессознательная. Да? То есть, я как некоторые отношения, как некоторые интенции, которые направлены на другого человека. Вот, в этом смысле, мне кажется, очень интересная идея у интерперсональных аналитиков, да, Салливан вот как раз про это писал, он говорил о том, что у нас есть несколько «я», да, то есть вот в нашем как бы психическом пространстве есть несколько «я», это как бы «я плюс», то есть «я плюс» это то, что я про себя знаю, да, то, что как раз вот не противоречиво, то, что мне нравится, то, что согласовано, то, что укладывается, дальше мы скажем, в некоторый образ идеального я, да, это я плюс, я минус, да, это, соответственно, те штуки, которые как бы я тоже про себя знаю, да, но предпочитаю про них ничего не знать, да, это вот как раз то, где появляется зона вытеснения, где я как бы знаю, но мне это не нравится, да, это то, что идеальному я не соответствует, это то, что я пытаюсь себе не замечать. Желательно, не имею с этим дела, к сожалению, иногда приходится. Да? Вот в терапии мы часто как раз работаем, да, с тем, чтобы вот в гештальт-подходе, да, например, вот эта вот идея про полярность, она, мне кажется, отражает вот эту идею, что мы пытаемся я плюс соединить с я минус. И есть еще одна очень важная часть, да, это не я. Не я – это как раз те различные диссоциированные травматические переживания, да, отщепленные переживания, которые в принципе не могут попасть в мой опыт. Почему? Потому что, как сказал Парменид, бытие есть, а небытия нет. Да. Это потому что если я что-то не могу назвать, да, если я не могу что-то символизировать, мой какой-то процесс, да, мой какой-то сильно интенсивный эффект, то это просто мной не становится, мной не приращивается ко мне, да, это остается в виде, ну, какого-то отыгрывания там травматического, каких-то разыгрываний в терапии и так далее, и так далее. То есть, какую я сейчас вот здесь вот хочу сказать, да, мне говорили о том, что важно тезисы. Вот здесь тезис такой, что когда мы говорим про «я», мы, в общем-то, понимаем, что наше «я» – это не только какая-то сознательная часть, да, но и это в том числе достаточно большая бессознательная история. Вот в этом «я» содержится. Вот. То есть то, что мы как бы знаем о себе, это очень маленькая часть, да, того, чем мы на самом деле являемся. Вот это вроде бы как бы такой очевидный, конечно, тезис, но он очень важный. Почему? Но я думаю, что мы в нашей терапевтической практике, да, сталкиваемся с тем, что вот та зона «я», в которой я как раз что-то о себе знаю, да, она как бы очень агрессивна по отношению к той зоне «я», которая, про которую я не знаю. Вот. И в этом смысле все наши защиты, да, как бы направлены на то, чтобы действительно сохранить целостность «я», но такой ценой, да, что я какую-то очень важную часть про себя отбрасываю. Вот. И опять же, немножечко забегая вперед, да, мы можем сказать, что психопатология, да, это форма сохранения привычного образа своего «я». То есть любой смысл любой психопатологии, да, это в том, чтобы зафиксировать вот эту вот форму свою, да, и не допустить ее, ну, такого размывания. Вот. И здесь, конечно же, мы можем вспомнить, да, очень много примеров, там, не знаю, в том числе из теории объектных отношений, да, что, например, очень часто наши клиенты выбирают оставаться, да, в тех отношениях, в которых они страдают. Вот. И мы можем задаться вопросом, да, почему вы остаетесь там, где вам плохо. Ну, потому что это плохо, тем не менее, является той частью, которую я про себя знаю. И мне как бы проще оставаться там, где я знаю, и страдать, и платить эту цену, да, чем как бы попробовать заметить что-то еще, но как-то немножечко размыть вот эти границы представления о себе. Вот. И в этом смысле тогда получается уже достаточно интересная деконструкция, что с одной стороны достаточно большая часть я, ну в смысле достаточно большая часть как бы меня, да, моей самости, вот, какого-то моего общего психического аппарата, находится в тени, да, и получается у той части, которая является осознанной, да, у нее, похоже, находится контрольный пакет акций, да, то есть как бы генеральный менеджер, он сидит вот в этом зале, да, вот в освещенном, и, соответственно, он, к сожалению, да, или к счастью, ну, наверное, все-таки, к сожалению, диктует вот ту политику, да, а значит, все вот эти вот остальные у нас чернорабочие сидят в подвалах, стучат кружками пустыми по полу, вот взывают к тому, чтобы на них обратили внимание, но вот этот генеральный менеджер в атласной рубашке, и в манжетах, с манжетами и запонками, он не позволяет этого сделать. Вот. Ну, прошу прощения за такую фольную метафору, но тем не менее. Вот. И тогда получается, да, вот если мы про это говорим, то мы тогда можем задать вопрос, да, а что же тогда вот это вот я сознательное, да, вот что это за вот эта вот комната, да, в которой у нас этот генеральный менеджер находится. Ну, эта комната, она формируется, да, она формируется в процессе развития. Мы можем сказать, что вот эта комната, это, конечно, некоторая связанная система репрезентаций. Да, репрезентаций, ну, что такое репрезентация? Ну, по сути, репрезентация, это такая элементарная единица, да, человеческого опыта. Репрезентация, это, ну, некоторый такой, какой-то аффект, да, который помещен в когнитивную рамку. Вот у меня есть телесные ощущения, есть у меня какое-то эмоциональное состояние, да, вот, ну, то есть, грубо говоря, это, кстати, вот это имеет отношение тоже к буддийской практике, да, то есть, смотрите, в каждый момент времени со мной что-то происходит. Вот. И вот это то, что происходит, оно сочетает в себе разные аспекты моего опыта, да, то есть там есть телесные ощущения, вот это вот рецептивная какая-то, проприоцептивная активность, мои эмоциональные реакции на это, да, мое какое-то отношение к происходящему, и некоторая идея, вот, и некоторая идея, смысл, название того, что со мной случается, или то, что я наблюдаю, и вот это получается как бы элементарная единица опыта, это репрезентация, да, и вот из этих репрезентаций формируется, собственно, мое целостное чувство «я». Понятное дело, что в ходе раннего развития это достаточно большая работа проводится, да, то есть вначале вот это вот ощущение я репрезентация, оно формируется вокруг опыта удовлетворения. Вот когда мне хорошо, да, это еще самый-самый ранний уровень, да, то есть это вот то, что называется шизоидное, да, шизоидный уровень, там до года. То есть когда мне хорошо, там я себя ощущаю, да. Вот есть, мне кажется, очень классная вот эта вот идея. И там, где мне плохо, там у меня нет переживания меня, да. Ну, это понятно, что это некоторая такая метафора, да, никто не может заглянуть в голову младенца, но тем не менее метафора такая, да, что опыт удовлетворения я могу присвоить, да, и сказать, что я в этом есть, да, потому что я сталкиваюсь, ну, как-то с переносимым уровнем аффекта. Опыт неудовлетворения, да, меня нет в этом опыте. Это то место, где меня не существует. Эффекта слишком много, да, и тогда вот этот опыт отбрасывается. Вот, и таким образом, по сути, я возникает вокруг достаточно большого накапливающегося опыта удовлетворения, да. Если опыта неудовлетворения слишком много, мы можем наблюдать психотическую организацию, да, потому что тогда как будто вот эта моя самость, да, мой психический аппарат оказывается наполнен демонами, да, которые разрывают ткань, непрерывную ткань моего существования. Вот. А дальше, понятное дело, психика начинает выстраивать различные защиты, да, то есть дальше мы поднимаемся там на пограничную, на невротическую стадию, дальше нам важно отделить как бы плохой аффект от хорошего, да, у нас возникает вот это вот расщепление всем известное, про которое Кербер писал, да, то, ну не только Кербер, конечно, в смысле теоретики объектных отношений, о том, что нам вначале важно, да, там сохранять хорошее ощущение от плохого, потом у нас как бы это все хорошее и плохое соединяется, формируется константность объекта. Но это я просто к тому, что достаточно большая у нас происходит работа, да, для того, чтобы как бы я у нас сформировалась. И получается, что я вот здесь важный как бы аспект, да, про который сейчас дальше мы будем говорить. Получается, что если я это репрезентация, да, то тогда, ну то есть некоторое слово, да, то есть нам нужно поименовать то, что со мной происходит. Откуда у нас берутся слова, да? Слова мы не придумываем, слова к нам приходят со стороны. И тогда получается здесь уже закладывается, да, вот эта вот очень интересная штука, которая потом дальше развернется в лакановском анализе. Штука, связанная с тем, что по сути я строится как бы из тех кирпичиков, которые мне приносит другой человек. И в этом состоит, конечно, да, очень большая опасность, потому что если ребенку везет, да, то как бы кирпичики, которые ему приносят на подносе, вот эти вот рабочие, да, там, не знаю, гастарбайтеры, они, их много, они разные, они не битые, да, они красивые, желтенькие, вот, разнообразные, ну, разных цветов даже. А если ребенку не везет, да, то эти кирпичики или эти карточки, да, из которых моя психика начинает состоять, они, не знаю, черно-белые, да, они какие-то очень сильно однотипные. Они совершенно не отражают то состояние, в котором я нахожусь. Да. То есть вот это же очень важно, чтобы мать могла, так сказать, достаточно хорошо отражать то, что со мной происходит. Да. Она может отражать, но это будет совершенно не то. То есть меня отражают, но это совершенно не та штука, которая со мной происходит. Я не испытываю успокоение от этого отражения. Да. То есть ко мне приходит как бы на мой призыв снаружи приходит какой-то ответ, но этот ответ меня не успокаивает, он вызывает во мне еще больше тревог. А это катастрофа, потому что нам как будто приходится вот эту свою психику, да, вот это свое собственное «я» формировать как бы из тех репрезентаций, которые приносит нам родитель, опекун, да, и не всегда строительный материал оказывается достаточно подходящим. Чаще всего, ну, я думаю, что мы как бы и по своему опыту это знаем, да, и по опыту клиентов, как раз очень приходится разбираться, да, в терапии и пересобирать, и какой-то другой материал предлагать, потому что как бы вот в этой стене, или да, вот в этой комнате, про которую мы говорим, где сидит этот рабочий, да, ну, в смысле, этот менеджер, в этой комнате, например, не знаю, могут отсутствовать окна, да, или, не знаю, стены одной нет, или стена дырявая. Нам, в общем-то, приходится вот эти вот строительные материалы, да, из которых строится мое представление о себе, в общем, нам предлагать клиенту или вместе с клиентом домешать этот песок, цемент, делать кирпичи и, в общем-то, вставлять в те места, где в психике возникают, ну, не знаю, некоторые семантические дыры. Короче, в общем, чтобы сильно, ну, здесь пафоса не добавлять, просто хотелось бы сказать о том, что вот этот вот важный тезис, да, который хочется подчеркнуть, наша идентичность приходит со стороны, да, то есть наше бытие, оно по сути, или нам приходится как бы осваивать вот это свое персональное бытие в той рамке, которая приходит, да, от другого человека. Слова приходят от другого человека, та форма, в которой нам необходимо быть, приходит от другого человека. Это трагедия, да, потому что как бы мы не выбираем наших родителей, да, нам потом придется как бы скорее что-то делать с тем, что сделали с нами, да. Ну, вот эта трагедия, она, конечно, такой одной из центральных, да, идей, в общем-то, терапии составляет, а вокруг терапии строится, что дальше нам, конечно, вот со всем этим придется что-то делать. А далее, следующий, да, сейчас какой-то еще тезис. Наверное, я бы, сейчас я пытаюсь понять, не упустил ли я какую-то мысль, система репрезентаций. Мы, наверное, можем вот еще досказать. Давайте дальше тогда перейдем, чтобы мы здесь не углублялись. Давайте к Лакану сейчас перейду. Потому что как раз вот Лакан очень интересно говорит о том, каким образом, да, у нас вот это вот «я» появляется. Итак, тезис. Наше «я», оно, по сути, является, да, ну, некоторой такой заимствованной конструкцией. И давайте сейчас поподробнее немножечко про это расскажу, потому что, мне кажется, это очень интересно. Лакан говорил о том, что у нас, собственно, да, чем Лакан известен, ну, у него, конечно, огромнейшее влияние, да, на весь психоанализ, но у него есть несколько таких вот идей, которые такие, ну, оторвались, да, и вышли в массы, да, и так вышли, сказать, в такое бытовое даже употребление. Вот одна из идей — это идея о стадии зеркала. Стадия зеркала, я думаю, что многие из вас слышали про это, я несколько слов про это скажу. Стадия зеркала — это такая стадия, в которой каждый из нас попадает вот в возрасте, по-моему, от 6 до 18 месяцев, то есть вот тот же самый, да, самый ранний возраст. И что происходит на этой стадии зеркала? На этой стадии зеркала ребенок впервые начинает у себя в зеркале узнавать. Да? Кажется, в общем-то, все просто. Ну и подумаешь, да, там, ну и узнал, в чем проблема. Молодец, да, теперь, значит, может галстук завязывать самостоятельно. Ну, как бы с утилитарной целью это, конечно, здорово, но если подумать, как бы, поглубже, а Лакан это делает, то в этом как раз заключается некоторая трагедия. Да? То есть, что происходит на стадии зеркала? На стадии зеркала, по сути, возникает, ну, некоторая такая согласованность, да, восприятия себя путем идентификации с определенным зеркальным образом. Что значит согласование? Ну, это значит, что, условно говоря, до 6 месяцев, да, ребенок, он как бы является, как Фрейд про это писал, набором таких вот, ну, такое, у него набор хаотических телесных и эмоциональных реакций, да, то есть ребенок — это такой бурный океан, вот там что-то происходит, какие-то телесные, какие-то эмоциональные реакции, и это просто как-то первичный такой океан хаотический, который вот бурлит, да, и какая-то интенсивная жизнь происходит. Вот чтобы этот океан как бы немножко усмирить, да, необходимо этот океан поместить в некоторые рамки. И вот получается, вот эта вот стадия зеркала, она позволяет вот этот вот океан поместить, соответственно, в рамку какого-то определенного образа. Вот, то есть ребенок видит себя в зеркало, и он говорит, ну как бы сначала не он говорит, а сначала мама говорит ему: «Ух ты, это ты». И ребенок потом тоже начинает делать то же самое, он говорит: «Ух ты, это я». Вот, то есть... как бы здесь важна два момента, да, то есть, во-первых, важен, ну, то, что появляется, да, вот эта фигура, которая говорит: это ты, то есть без этой фигуры у меня эта идентификация не происходит, а во-вторых, собственно, да, сама вот эта идентификация. И дальше возникает, мне кажется, очень-очень прикольная мысль, да, о том, что вот этот вот образ, да, с которым я себя идентифицирую, это уже вызывает во мне достаточно большой разрыв, да. Ну, то есть субъект, я, получается, оказываюсь расщепленным. Ну, в смысле, есть вот внутреннее мое ощущение, да, есть то, как я себя вижу в зеркале, и в зеркале-то я вижу не себя как бы изнутри, да, а я вижу некоторого человека, который смотрится в зеркало, да, я как бы смотрю на себя снаружи в зеркале. И вот это вот рассогласование, да, уже, ну, много вопросов возникает, да, что у нас как бы не приходится вот это вот какое-то внутреннее, да, свое переживание как-то уминать, да, вот помещать в прокрустово ложе вот этого какого-то визуального образа. Дальше возникает вообще страшная штука. В этом как бы особенность того воображаемого регистра, да, то есть воображаемый регистр это как раз уровень вот этих, да, визуальных каких-то образов, что мы оказываемся захвачены этим образом, то есть мы оказываемся так захвачены этим образом, что уже не можем как бы, да, из этой идентификации выйти. Для примера, вот Олесь Манюк очень прекрасный пример приводит на примере животного мира. Вот он говорит, что у определенных рыб, да, есть такой ромбовидный значок на пузике. И вот если на дно аквариума поместить, ну, некоторый предмет, да, и нарисовать на этом предмете ромбик, да, вот этот вот, который у самочки есть, то самец будет выполнять брачное движение. Вот в этом особенность, да, вот этого регистра. То есть я не могу теперь отличить, ну, некоторый символ, да, от, ну, соответственно, как бы объекта, да. Но я не могу теперь отличить образ себя от, собственно, как бы самого себя, который есть. Мне приходится себя расценивать больше как образ. Я оказываюсь захвачен этим образом, и я уже не могу себя помыслить за пределами этого образа. Вот, понимаете ли вы глубину вот трагедии вот этой вот? Вот. И да, я потом, кстати, вот с этого места как раз, да, про визуальный образ и переживание тела, я потом перейду к буддийской практике. Вот, потому что там как раз есть вот эта вот интересная особенность, как раз связанная с тем, каким образом нам тело воспринимать. Вот. И дальше, конечно, у нас возникает достаточно много с этим сложностей, потому что у нас есть, соответственно, образ себя, да, у нас есть образ идеального себя, да, и дальше мы как бы все наши отношения начинаем строить через проекцию вот этого идеального образа себя. Я думаю, что вам это достаточно известно, да, что мы пытаемся как-то на другого смотреть, ну, по умолчанию, да, как на проекцию себя. В общем, от этого возникает много сложностей. Любовь в том числе, да, может описываться вот через вот эту вот историю. В общем, получается, Лакан говорит о том, что вот этот вот образ, да, который мы как бы то есть проблема, да, в чем? В том, что этот образ приходит от другого человека, но он становится настолько, как это, поглощающим, да, что мы уже вне этого образа себя мы не можем идентифицировать. Но мы, как бы, да, гораздо больше, чем тот образ, которым нам приходится идентифицироваться. Вот в чем проблема. Да. И по сути, проблема как раз, да, вот в чем здесь состоит. Проблема состоит в том, что вот на этом уровне воображаемого регистра я пытаюсь как раз быть целостным, не противоречивым. И по сути, вот эта конструкция «я», она отбрасывает все, что в этот образ не помещается. Вот все как бы остальное богатство, да, моей какой-то жизни, ту, которую я могу, например, наблюдать, не как-то не связывая это с тем, что это мое, вот все это может отбрасываться. Я могу просто привести какой-то пример вам. Ну, например, вот из практики, да, из своей. Очень часто клиенты, ну, вот, например, не знаю, там пара, да, приходит в терапию, и клиент говорит о том, что я, не знаю, я вот, например, своего партнера, да, считаю очень нехорошим человеком. Вот я в это верю, да. Вот это получается некоторая такая идентификация. В ходе работы мы обнаруживаем какие-то другие вещи, да, то есть другие какие-то аспекты отношений. Но в этот момент, когда клиент может присвоить себе действительно какую-то информацию недостающую, в этот момент он испытывает очень большое чувство страха, стыда, вот именно за то, что мне приходится отказываться, да, от какой-то своей, не знаю, версии происходящего. Я не знаю, знакомо ли это вам в вашем опыте, в личном, в терапии, но вот это вот называние, да, присвоение, обнаружение того, что я о себе не знаю, оно часто сопровождается вот этим переживанием стыда, неловкости, страха, что мне как будто важнее, да, сохранить вот этот вот образ, да, себя, этот непрерывный образ себя для того, чтобы выжить. И, в общем-то, если говорить, да, про травму, да, то травма, она же, получается, как раз, да, вот создает вот эту непрерывность, разрыв в целостном представлении себя. Она тем и страшна, тем, что мы, как бы, получается, не можем жить, сложно жить в не в целостном образе себя.
Если бы не было зеркал, вот такой вопрос.
Это хороший вопрос. Я думаю, что это была бы очень интересная цивилизация, да? Я думаю, что про это Netflix должен снять сериал, как развивалась бы цивилизация, в которой не было бы зеркала. Но я думаю, что в любом случае нашлись бы какие-то другие способы обозначить взгляд другого человека. Собственно, как раз про это, да, и вот эти немецкие классические философы, да, говорили, они говорили о том, что, ну, нам для того, чтобы мне понять, что я существую, да, мне как бы одного свидетельства моего внутреннего не хватает. Мне нужно, чтобы мне снаружи также подтвердили, что я – это я тот же самый человек, да. Я так думаю, что когда мы, не знаю, с соседом здороваемся, да, в лифте, и он как бы нам говорит «привет», он, в общем, делает для нас достаточно большую работу, да. Он как бы так не смотрит на нас, думает, кто это вообще здесь, да. Он говорит, ну, ты постоянный, ты целостный, я тебя узнаю, ты такой же, какой был раньше. В общем, вот это подтверждение другого для нас очень важно. Лакан говорит просто, да, он говорит, что мы на себя смотрим глазами другого человека. То есть в нас как бы перемешивается мой собственный, да, вот это вот мое внутреннее ощущение и взгляд другого, который говорит, ты вот такой вот, да, ты такой, как должен, ну, как нравишься маме. Мы, по сути, на себя смотрим, и наш взгляд переплетается со взглядом другого человека. Поэтому, если бы не было зеркала, наверняка были бы какие-то другие приспособления, или психика бы формировалась бы по какому-то другому способу. Но как бы вот наша психика, да, нуждается в этом подтверждении снаружи, иначе просто у меня как бы... Про это Кант писал, да, то есть мы не можем, как бы у нас изнутри нет такого опыта, чтобы сказать, что вот то, что я чувствую сейчас, а дальше я что-то чувствую, ну, дальше, да, через секунду я буду что-то чувствовать еще, у нас как бы внутри нет опыта, чтобы сказать, что это чувствует тот же самый человек, да, то есть просто это, кстати, вот имеет отношение уже и к буддийской практике, да. И тогда нам нужен какой-то, Кант это называет трансцендентальным субъектом. Вот некоторая такая вот настройка, да, которая говорит, что то, что ты сейчас чувствуешь, вот сейчас, да, это тот же ты, который чувствовал что-то до этого. И вот этот трансцендентальный субъект, он формируется в отношениях. То есть это, ну, грубо говоря, это как некоторая виртуальная нить, на которую нанизываются все наши... как бы впечатления, да, ощущения. Вот каждый раз, да, каждый момент времени я испытываю какие-то разные впечатления, и чтобы это, как бы эти, это ожерелье, да, не по полу не рассыпалось, мне нужна вот эта нить. Вот в психике эту нить выполняет, эту функцию выполняет трансцендентальный субъект, и этот трансцендентальный субъект формируется через взгляд снаружи.
Кажется, есть вопрос. Так, о чем будем делать вопросами? Мы будем их по...
Ну вот да, еще у Геннадия есть вопрос. В этой связи интересен опыт присутствия виртуальной реальности, возможно, оказаться в другом образе. Что-то про это попадалось?
Я думаю, что как раз современные технологии, да, они достаточно большое пространство открывают для исследования вот этих вот вещей. Ну, например, я, например, думаю, да, там, про феномен селфи, когда думаю про вот эти вот вещи, да, потому что когда мы там делаем селфи, ну, мы, по сути, да, имитируем вот эту вот историю, да, то есть мы имитируем вот это вот отношение со взглядом другого, да. То есть я могу как-то так сделать селфи, чтобы мое изображение было наиболее удачным. Да? Но для кого я делаю это изображение? Ну, я делаю как для человека, который будет смотреть. И тогда я вот пытаюсь как-то взять под контроль, да, вот эту вот идею, что на меня другой человек смотрит, он на меня смотрит как-то. И тут, конечно же, да, перед нами встает во всю свою мощь Гегель, да, который говорит о том, что нам важно все время задаваться вопросом, что от меня хочет другой, да, в чем состоит желание другого, какую должен я позицию по отношению к другому занять, чтобы я был для него желанным. Это как бы как-то вопрос всех времен и народов. Я думаю, что вот эта виртуальная реальность, да, она позволяет очень, ну, вот, по-другому эти вопросы поисследовать. Вот, Геннадий, я думаю, это очень классный вопрос. У меня нет ответа, но мне кажется, это очень большая, большая область для исследования.
Да, Максим, у нас есть еще один вопрос, мы сейчас его прочитать или мы дальше пройдем чуть позже, да?
Да давайте, давайте сейчас прочитаем. Да, я пока под это подсоберу.
Да, Татьяна спрашивает, если личность рождается дважды, то в терапии наша задача может как раз являться помощь в рождении той второй личности, которая больше, чем образ и представление обо мне, помещенное в меня когда-то другим. Но как понять себя через себя самого, свое ядро личности во взрослой жизни, а не через отражение меня другим, в том числе терапевтом, и возможно ли это?
Да, это прекрасный вопрос, я бы сейчас на него так бы ответил, но я немножечко сейчас чуть-чуть с другой стороны бы зашел бы, но надеюсь, что я приду к ответу. Вот смотрите, вот лакановская перспектива, да, она позволяет нам ответить на вопрос, зачем вообще нам нужно бессознательное. Вот как вы думаете, зачем нам нужно бессознательное? Зачем-то точно нужно. Хорошо, отлично. Я тоже думаю, что зачем-то нужно. А вот, и Лакан говорит так. Лакан говорит так, что бессознательное нам нужно для того, чтобы мы могли вообще что-то знать. Вот я сейчас разверну эту мысль. Я думаю, что гештальтистам это будет понятно, да? То есть, когда мы впервые видим вот эту гештальтистскую картинку, да, где там одновременно бабушка и красивая женщина, кубок и два силуэта лиц, да, мы вначале видим только одно что-то. И, скорее всего, никогда не увидим что-то другое, если нам не скажут про это, да, если нам не обратят внимания на то, что мы смотрим так, что мы что-то видим, но если мы попробуем поменять перспективу, да, или точку зрения, то мы можем заметить что-то другое. Вот бессознательное – это как раз такой способ что-то не видеть для того, чтобы я мог что-то видеть. Вот, ну, я надеюсь, это не сильно тавтологично, да? Ну, то есть, по сути, мы видим что-то отчетливо только потому, что мы не видим что-то другого. И вот, вот этот процесс незамечания, да, не обращения внимания на что-то позволяет нам очень четко на что-то смотреть. И, соответственно, смотрите, бессознательное нам нужно для того, чтобы мы могли на что-то смотреть из какой-то одной перспективы. И вот дальше такой важный ход. Но нам нужно не знать, из какой перспективы мы на это смотрим. И тогда то, что мы видим, будет казаться нам единственной целостной непротиворечивой версией реальности. Но в том же самом конфликте, да, когда человек говорит, мой партнер ужасный, он меня отвергает, да, он меня не замечает, мы понимаем, что это не свойство партнера, да, это качество моей организации опыта, в которой я отщепляю опыт наших позитивных отношений. И тогда я вижу, что партнер плохой, и это для меня является очевидной реальностью только потому, что я не знаю позиции, с которой я смотрю. В ходе терапии, да, мы вот в ходе терапии, это сейчас попытка ответить на вопрос, в ходе терапии мы под взглядом терапевта можем замечать нашу позицию, с которой мы смотрим. И тогда мы можем видеть уже не только то, что из этой позиции доступно, но и что-то еще. Вот за счет этого происходит изменение. Смотрите, есть такая прекрасная метафора про Сартр, ее придумал. Он описал такую ситуацию, по-моему, в книге «Тошнота», но может быть и нет, я не помню. Значит, человек смотрит в замочную скважину, подглядывает, делает нехорошее дело. Но он этим наслаждается, да, он смотрит весь вот во всем этом. Воображаемый регистр по Лакану, да. И вдруг он слышит шаги. Кто-то идет, кто-то приближается, и кто-то видит его. Пардоньте. И кто-то видит его, смотрящим в замочную скважину. И этому человеку в этот момент, да, он понимает, что он замечен, да, он фактически сам как бы себя осознает в том, что он это делает, и у него очень сильно меняется как бы переживание себя. Вот терапевт, по сути, да, это человек, который замечает клиента в том, что он из определенной перспективы смотрит на свою жизнь и помогает клиенту эту перспективу заметить. И после того, как я ее замечаю, я уже не могу как бы считать, что то, что я вижу, является единственной формой реальности. Это просто мой способ на что-то смотреть. Вот это очень важная история, которая как раз также имеет отношение к буддизму. Да? То есть я разлепляю мой психический опыт, да, с реальностью. То есть я перестаю считать это теперь, вот это так. Да? То есть я выпадаю из очарования вот этого воображаемого образа за счет терапевта. Понимаете, что я имею в виду? Ну, то есть, грубо говоря, я тогда уже как бы не могу смотреть на вещи так же. Вот, наверное. То есть, потому что я знаю свою позицию. Я знаю, что я сейчас смотрю так, потому что у меня, грубо говоря, очень интенсивное, да, там, переживание ярости, и у меня нет возможности получить доступ к каким-то переживаниям комфорта. Как только я это узнаю, я уже не могу это развидеть. Да? То есть, если нам сказали, что здесь, на этой картинке, есть еще и старушка, да, ну все, ну зачем мне это сказать, как мне это теперь развидеть, да, вот как, никак, все. И вот как бы задача терапевта, ну по сути, вот в этом, да, то есть как бы мы пытаемся застукать клиента за тем, что он подглядывает, да, ну как бы смотрит и думает, что то, что он видит, это вот оно так на самом деле и есть. И мы предлагаем ему обнаружить, что ты смотришь, да, ты активно в этом участвуешь, ты конструируешь свой опыт, да, ты не видишь нечто, что обладает как бы статусом реальности. Вот. И тогда клиент говорит, да, капец, вот уж лучше бы я на эту терапию бы не ходил бы, да, потому что если раньше я жил и видел что-то, да, я сражался там со своими драконами, но это было как-то понятно, да, то теперь как-то моя жизнь усложняется, потому что я уже не могу просто так, да, прийти и сказать, да, там, прийти на группу и сказать, я не хочу быть на группе, потому что на группе все дураки, меня не любят. Я уже не могу так сказать, я понимаю, что, блин, ну нет, ну это так не работает. Да. Раньше мог. Это слишком, это вообще упрощает жизнь. Да. Ну, особенно, когда я говорю, что все мои, да, там, проблемы снаружи находятся, потому что люди такие, да. Ну нет, я уже не могу так сказать. Похоже, я в этом тоже участвую. Черт побери. Не самое хорошее знание, да, которое я хотел бы для себя приобрести. Мне хочется злиться на терапевта за это. ты усложнил мою жизнь. Да, конечно, в том числе, конечно, речь про ответственность. Про ответственность вот именно за то, что я там что-то конструирую. Вот. Вот это вот идея. Товарищи, понятно, что я говорю, или какую-то я пургу несу? Пургу, да? Ну ладно, нанесем дальше тогда. Хорошо, давайте тогда...
Давайте все понятно.
А, ну супер. Давайте тогда чуть-чуть дальше, может быть, как раз я сейчас гляну, что там у меня осталось. Да, понятно, отличненько. Тогда вот что я хотел сказать. Да, итак. Вот если, да, если мы говорим как раз про Лакана, то вот это такая вот история. И более того, Лакан тут еще, конечно, да, нагоняет он пафоса здесь. И вот эта вот идея, да, про то, что, по сути, наше «я», ну, как бы, да, приходит со стороны другого, оно о чем говорит? Оно говорит о том, что вот мы пытаемся, да, понять, вот, вообще мы кто, да? Но я думаю, что на этот вопрос можно, наверное, так ответить. Мы – это там, где у нас есть какой-то центр, да? Ну, то есть там наше «я», ну, как бы нет, наше «мы» – это отстраиваемся от центра, да? И вот Лакан говорит, что вам кажется, что центр вас находится в вашем «я», да? Ну, вот в этом воображаемом. Он говорит, это все чушь. Как минимум, этот центр находится в другом месте, да? Потому что вот это «я» – это просто, как это, виртуальная иллюзия. Вот вам просто проблема этой виртуальной иллюзии, да, что до тех пор, пока меня как бы не разбудили в матрице, я считаю эту матрицу как бы единственной реальностью. Вот в этом состоит проблема. В том, что виртуальный образ, он так захватывает, что у меня как бы изнутри этого опыта, да, нет возможности эту матрицу раскодировать. Мне нужен как бы другой человек, да, чтобы вот Нео пришел, по щам меня, значит, побил. Вот, я проснулся, понял, что лучше бы я продолжал спать. Вот, собственно, как этот один из персонажей говорит, нафига ты меня вообще разбудил? Вот, но, к сожалению, добро пожаловать в реальный мир. Вот, Лакан про это говорит, что центр вашего «я» находится не в вашем... Ну, центр вас, да, находится не в вашем «я». Центр находится где-то в другом месте. Ну, другое место, это понятно, да, это отношение, это другой, но мы сейчас про это говорить не будем, а скорее про то, что если мы думаем, да, что у нас «я» находится в центре, это, конечно, да, гуманитарная катастрофа, потому что нам тогда, ну, по сути, всю свою жизнь, да, нужно как бы это «я» поддерживать, укреплять, отстаивать, бороться. Вот, и очень часто у нас, опять же, да, я говорил, что у нас очень часто психопатология организована вокруг того, что мне нужно отстоять свое «я», да, мне нужно отстоять свои границы, и я ради этого готов, в общем-то, на многое, да, в том числе, там, нарушать границы другого человека, обесценивать, относиться к другому как к какой-то нарциссической проекции себя. Ну, то есть, достаточно много проблем коммуникативных, да, возникает из-за того, что мне кажется, что... Но кто-то на мое «я» нападает. Хотя, Господи, как можно нападать, да, на эту виртуальную конструкцию? Вот. Хорошо. Итак, и тогда смотрите, тогда получается, что? Тогда получается, что, конечно же, да, все-таки буквально два слова скажу. Центр «я» находится, конечно же, центр «меня», простите, центр «меня» находится не в «я», центр находится в другом месте. Где это место? Ну, Лакан говорит о том, что вот это место, где находится центр, это, конечно же, ситуация вот этой первичной сепарационной травмы. Да? То есть, когда мы отделяемся от материнского объекта, у нас возникает вот эта вот нехватка, переживание дефицита. И как раз идея «я» заключается в том, что там как будто бы можно достичь целостности. Да? Вот этого сферический конь в вакууме как будто можно построить. Лакан говорит, нет, нам нужно жить так, чтобы мы смотрели в эту нехватку. Ну, то есть нам как бы важно не быть целостным. Вот, собственно, да, это к вопросу о том, что вот эта целостность, она, во-первых, иллюзорная, да, а во-вторых, она нас, по сути, от самих себя же и как-то от самих себя же и отворачивает, да, потому что мы, нечто, что превышает «я», это как раз вот эта невозможная попытка эту нехватку переработать, да. мы понимаем, что мы дефицитарны, что наш, что мы, как это, изгнаны из рая, да, вот из этого симбиотического, мы все время нецелостные, но я является такой как бы заплаткой, да, на вот эту сепарационную дыру, которую никогда нельзя заполнить. Но кажется, что можно. Вот трагедия еще и в этом, да, заключается, что мы, как бы пытаясь достичь какой-то целостности, мы, по сути, закрываем глаза на те бессознательные процессы, да, которые связаны вот с этой сепарационной травмой. И знаменитая фраза Фрейда, да, вот это вот «Wo es war sollisch werden», по-моему, да, там, где было «оно должно стать я», лаконисты по-другому понимают. Они говорят, не нужно, чтобы там, где было «оно», стало «я», да, а скорее там, где есть «я», нужно добавить «оно». «Оно» – это как вот эти вот бессознательные процессы, да, которые, ну, вот эту вот магму, да, которая под поверхностью нашей Земли находится, нужно это добавить. Вот в этом мы. Окей, ладно, давайте дальше тогда сейчас. Я бы тогда хотел бы вот что сказать. Вот сейчас последнюю буквально лакановскую фразу, да. Мы все знаем, да, что такое симптом, да. Симптом – это такая попытка компенсаторная, да. То есть мы пытаемся как бы с помощью симптома сгладить интенсивность внутреннего конфликта. Вот я сейчас скажу такую фразу, которая вам может не понравиться, но она мне очень нравится. Лакан говорит о том, что я – это тоже симптом. Как вам такое? По-моему, очень круто. Ну, в том смысле, что это, конечно, привилегированный симптом, да, как бы такой симптом самый главный, вот. Но, по сути, это симптом. Симптом, как, опять же, такая вот необходимая инстанция, да, которая нужна для того, чтобы мы могли бы, да, выполнять какие-то свои желания, ставить цели, достигать, стремиться к успешному успеху. Но и в рамках вот этого «я» это очевидно, логично, и правда думаешь, ну действительно, как же, да, как мне не исполнять свои желания? Ну это же глупо, конечно, глупо, надо исполнять свои желания. Вот. Но с точки зрения лакановского анализа, да, вот эта система, в которую я верю, да, с которой я идентифицируюсь, она оказывается настолько как бы прочной и целостной, да, что нельзя в этом сомневаться. Но при взгляде со стороны оказывается, что это просто симптом. От симптома нужно избавляться. Окей. Давайте дальше двинемся. Давайте двинемся, собственно, к буддизму. Да? Мне кажется, что у нас здесь уже достаточно было много оснований, да, для того, чтобы какие-то определенные связи провести. Итак, ну, понятно, да, что когда мы говорим про буддизм, там, конечно, есть какая-то, да, такая центральная идея, одна из центральных идей, которая отличает буддизм от, например, других восточных учений, например, от индуизма. Это идея того, что у нас нет как бы бессмертной души, да? Это вот то, что называется анатмавада. Ну, то есть, если атман, да, то есть ведические религии говорят о том, что у нас есть как бессмертная душа, которую нужно обнаружить, это вот часть абсолюта, да, мирового, вот. А буддизм говорит, да нет никакой бессмертной души, Господи, о чем вы? То есть, ну и души как бы нет, да, и получается вот это вот переживание «я», которое мы в себе, да, то есть мы интуитивно понимаем, да, что мы, ну как, вот там мы это мы, но мы вчера были мы, да, я в смысле, сегодня я, вроде бы завтра, скорее всего, тоже, да, хотя не факт, но тем не менее, я предполагаю, что завтра я проснусь, и как-то моя психика, да, подгрузится, ну, в те же самые, как бы, вот эти регистры, да, которые сегодня были. Вот, интуитивно кажется, что мы как бы есть. Вот, ну, в смысле, что мы есть некоторая сущность, да, постоянная. Возможно, даже у этой сущности есть какое-то место, может быть, да, даже есть какая-то область мозга головного, где-нибудь вот этот кусочек живет где-нибудь под мозжечком, например. Вот. подумал о том, что надо было на предыдущую тему показать слайды, но черт с ними, со слайдами. Мы тогда сейчас покажем слайды, один слайд на следующую тему. Вот. То есть в буддизме скорее вот это контринтуитивное понятие. Да, они говорят о том, что нет никакого сущностного «я». Более того, представление о сущностном «я», да, приводит к страданию. То есть как раз вот это вот неведение, да, неведение, из которого все страдание возникает, оно возникает из-за того, что нам кажется, да, будто у нас есть вот это наше постоянное, стабильное, сущностное «я». Мы, соответственно, к этому «я» привязываемся, и от этого возникают страдания. В принципе, примерно про такую же штуку говорит и Лакан. Да? Он говорит, ну да, ну потому что вот этот воображаемый регистр, то есть, ну, по сути, да, мое «я» это, ну, некоторый вот аквариум. Вот туда поместили, не знаю, добрых рачков и злых рачков, да, и вот они там друг с другом мочатся в этом аквариуме. Ну, конечно, там у них все это по-настоящему, да, вся эта война, социальная жизнь, но если посмотреть снаружи, получится, что это просто аквариум. Все, господи, о чем речь? Вот. То есть, буддисты вот примерно про это говорят сразу, да, что мы привязываемся к нашему «я», у нас возникает страдание. А буддизм, вот опять же, что для меня здесь очень важно, да, это не идейная практика, да, а это практика, которая все свои идеи выдвигает скорее из наблюдения. Да. И в этом смысле, когда буддизм говорит о том, что «я» не существует, это является не результатом какого-то философского диспута, да, а это является результатом самонаблюдения. Вот мне нравится идея, которую выдающийся питерский буддолог Андрей Полибок ее как-то высказывал. Да, он говорит о том, что у индийцев, которые придумали буддизм, у них было два преимущества. Во-первых, их было очень много, а во-вторых, у них было очень много свободного времени. Ну, потому что Индия. Не нужно ходить в офис, да, там, не знаю, заниматься какой-то фигней, смартфонов не было. Вот, то есть сиди, бери и медитируй. И получается, что вот эта вот идея, она родилась в практике, да, то есть мы пытаемся обнаружить, да, в буддийской медитации «я», и у нас ничего не получается. И вот эта вот идея, да, оказалась, собственно, на практике, да, то есть нет. Ну, мы пытались, мы говорим, давайте попробуем, да, обнаружить, пока ни у кого не получалось вот эту вот сущность, да, некоторую наше «я», нашу какую-то структуру, ее в ходе медитации обнаружить. И, по сути, буддизм тогда говорит, да, он предлагает такую штуку, он предлагает некоторую практику самонаблюдения. И эта практика самонаблюдения привела к тому, что появилось несколько описаний до этой практики. Вот есть такой трактат Абхидхарма. В Абхидхарме описывается такая вот, по-разному можно это назвать. Да? Можно назвать это структурой субъекта. Очень, с очень большой натяжкой. Я прямо сейчас вот чувствую, что тоже тапки в меня полетят. Лучше назвать это некоторой схемой самонаблюдения. И вот сейчас я попрошу Екатерину вывести на экран некоторую слайд. Да. Слайдов у нас не очень много, но будут. Слайд, который...
Последний,
да. Вот, последний. Вот смотрите, да. Видно, да, написано группа Скандх. Вот что это такое? Так, а всем видно, да? Ну, по центру экрана у меня, потому что не по центру. А, мне нужно закрыть чат, видимо, конференции. Вот, значит, смотрите, это получается такая схема самонаблюдения, да? И эта схема говорит о том, что как бы мы, человек, да, человек, каждый из нас, состоит вот из пяти таких вот совокупностей, пять групп. Скандхи, это по сути так и переводится, да, как куча, совокупность. То есть, когда мы, например, наблюдаем себя, да, вот в медитации, мы как раз вот эти пять как бы скандх, пять этих совокупностей скандх можем обнаружить. И я сейчас расскажу, каратенечко. Это очень интересно, поскольку это вообще очень похоже на то, что потом, в общем, феноменологи изобрели, да? Вот смотрите, у нас здесь, конечно, это вот я взял из откуда-то из Википедии, это не очень хорошая у нас схема. Я ее сейчас расскажу, как ее Андрей Всеволодович приводит. Вот смотрите, вот у нас есть группа форм, да, рупа, вот, группа форм, да. Вот группа форм, нет, давайте не так, давайте так скажем, что у нас как бы эти сканхи группируются согласно двум основным путям психического, да. То есть у нас есть у психики две задачи. Первая задача – это познать мир, да, а вторая задача – это что-то в этом мире сделать. И вот у нас, получается, есть познание мира. Вот за познание мира отвечают две сканхи. За действие отвечают еще две сканхи. И посередине находится еще одна пятая. Да? Поняли, да? То лучше вот то, что здесь нарисовано, вот так вот представить, видеть такого пересекающего креста. Есть две сканхи, которые отвечают за познание, две сканхи, которые отвечают за действие, и в центре находится еще некоторая вот одна штуковина. Да? Сейчас я расскажу про сканхи, которые отвечают за познание. Вот это вот очень важно, это очень интересно. Вот две сканхи, которые отвечают за познание, это как раз группа форм, рупа, да? И группа распознавания... группа распознавания отличий, самджня. Вот смотрите, видана, рупа и самджня, то есть группа форм и группа распознавания отличий. Как это примерно выглядит? Ну вот, лучше всего, наверное, это тоже на примере обрисовать. Допустим, вы идете по дороге, да, ну вот, во всяком случае, со мной такой был случай, когда я учился водить автомобиль, вот вы идете по дороге, видите, значит, ГИБДДшника, да, и рука вот автоматически вот так вот тянется проверить, пристегнут ремень безопасности или нет, хотя, тем не менее, ты не в машине. Ой, нет, нет, рановато, спасибо, рановато, еще до спасибо не добрались. Вот, то есть, чего это получается? Это получается, что я уже вижу, да, в каком-то человеке, уже вижу некоторый смысл, да. И вот смотрите, вот рупа, это та, которая вот группа форм, она отвечает за восприятие. То есть, по-хорошему, я воспринимаю что, вот если так попробовать описать, да, я не знаю. Ну, во-первых, я воспринимаю некоторую фигуру, да, я вижу человека, который одет, допустим, в темную форму, в зеленом жилете. Вот, если совсем углубляться в восприятие, да, то я вижу какой-то контур, вот, я или вижу какое-то существо, да, я это существо отношу к какому-то человеку. Но вот смотрите, вот это придание смысла, оно уже находится как бы в другой группе. То есть это вот уже самджня, группа распознавания отличий. Ну то есть, вот я понимаю, что эта тема сложная и очень трудно про это говорить. Давайте вот коротенечко. Проблема в том, что мы путаем восприятие и называем и придание смысла. Вот если сокращать дорогу. Вот восприятие, по сути, да, оно касается только восприятия цветов и контуров. Понимаете, да? И вот у нас как бы нет возможности по умолчанию отделить, воспринимая вот то, что я воспринимаю как восприятие, вот, от того, что я придаю этому смыслу. И вот это, мне кажется, очень важная, да, история, очень важная история, которую мы также в психотерапии, да, и ее наблюдаем. Ну, то есть, мы настолько быстро автоматически придаем смысл, что мы путаем процесс нашего осмысления с свойствами объективной реальности. Я думаю, вам вот эта штука знакома. Да, собственно, вот этот пример, да, известный, да, когда я говорил, что приходит человек на группу, да, и он как бы говорит, ну, люди злые, но это злые, это же не свойство восприятия, да, это свойство смыслообразования. И задача здесь буддийского наблюдения, да, как раз заключается в том, а можем ли мы заметить вот этот процесс придания смысла? Можем ли мы заметить и отделить то, что мы воспринимаем, от того, что мы придаем этому смысл? По сути, этой же процедурой, да, занимался Эдмунд Гуссерль в своей, феноменологической редукции. Да. Феноменологическая редукция – это как раз попытка понять, а каким образом, да, мой персональный опыт сейчас конструируется. Да, известный пример, когда Гуссерль ставил перед студентами, перед своими, по-моему, зеленый почтовый ящик, да, и говорил, попробуйте понять, как этот зеленый почтовый ящик появляется в вашем восприятии. Как вы его конструируете, да, как он собирается, как вы вот эти вот все штуки делаете. Вот. Так, сейчас я вот договорю вот эту штуку, а потом к вопросам. Вот это очень важный момент, да, потому что по умолчанию то, что мы придаем чему-то смысл, наделяется, объективируется, вот это вот важное слово, да, объективируется и становится как бы объективным свойством реальности. И дальше, и вот тут уже подключается вот этот воображаемый регистр, и дальше мы начинаем в это верить, мы начинаем поменяться вот этим образом, который мы сами же и создали, и мы начинаем считать, что это и есть некоторая реальность, абсолютная, да, имеющая определенную сущность, постоянно. То есть получается, смотрите, вот это вот идея, да, там Лакана о том, что мы пленены воображаемым регистром, она еще подчеркивается, да, вот этой мыслью о том, что мы, по сути, сами вот этот вот воображаемый регистр создаем, да, но за счет того, что у нас нет возможности заметить в медитации, да, в наблюдении, как мы этот смысл, который мы создали, проецируем, да, предъявляем внешнему миру, мы тогда объективируем это и считаем это реальностью. Вот у нас как бы, да, круг замкнулся. Собственно, это мы не просто в этом аквариуме находимся, да, но мы еще как бы этот аквариум сами и создаем, но не замечаем, как мы это делаем. И тогда буддийская практика как раз, да, она предлагает, а давайте попробуем вот эти вот штуковины позамечать. Вот. Есть еще одна линия сканг, тоже она очень интересная. Это группа, соответственно, да, чувств и группа мотивов. По сути, это может иметь отношение вот это, к этому психоаналитическому известному разделению, да, между тем, что мы можем действовать, а можем психически что-то перерабатывать. Да. Вот по сути группа мотивов, да, это, ну, некоторые действия, да, которые я совершаю. Группа чувств – это переживание, которое у меня есть. И тогда действительно очень важно различать действия, да, и чувства, переживания, которые я делаю. Но по сути вот это вот развлечение является, если мы психоанализ заберем, одним из критериев психического здоровья. И мы понимаем, что, например, пограничная личностная организация, да, заключается в том, что как раз у человека сплетаются вот эти вот измерения переживания и поведения. Да? То есть я предпочитаю что-то не чувствовать, не перерабатывать, не переживать, а я предпочитаю через поведение регулировать свое эмоциональное состояние. Вот буддийская перспектива также предполагает вот эти вот вещи все разделять. Ну и, собственно, еще одна, да, там последняя сканка, собственно, виджняна, это то, что мы можем, в общем-то, как-то назвать словом «внимание», да, потому что виджняна – это, по сути, свидетельство того, что я регистрирую изменения внутри своего опыта. Ну, то есть, грубо говоря, если я сейчас говорю «сейчас я осознаю это», а «сейчас я осознаю это», то виджняна – это, по сути, вот, ну, некоторое внимание, да, направленное на то, чтобы я мог осознавать, что сейчас происходит это, а через секунду вот предыдущее закончилось, да, а оно сейчас, в общем-то, у меня возникает. И тогда я могу просто как-то быть внимательным, да, к тому, что вот происходит прямо сейчас. А можно тогда слайд, наверное, этот уже... или нет? Или давайте его пока оставим. Может быть, есть какие-то вопросы вот к этой штуковине? Может быть, там в чате давайте посмотрим.
Так. А вам передо мной чат, наверное, так же, да?
Ну да.
Так.
Я могу зачитать.
Ну, да, давайте.
Ну, я с последнего, наверное, начну. Так. Так, если отключить внутренний диалог, то будет чистое восприятие. Это и есть разделение восприятия смысла образования. Но, по сути, да. Как раз внутренний диалог, да, предполагает, что мы в этот внутренний диалог начинаем вовлекаться. Я думаю, что те, кто занимаются медитацией, да, они как раз вот эти штуки пытаются замечать, да. То есть, смотрите, проблема не в том, что когда мы медитируем, да, у нас возникает какая-то мысль. Я не знаю, Регина меня поправит, если я сейчас тут вру. Дело в том, что мы можем наблюдать возникновение и прекращение мысли, да, как некоторого события, которое мы просто наблюдаем. Проблема в том, что когда у нас возникает мысль, мы можем схватиться и начать ее думать. И у нас начинается внутренний диалог. Все, мы попали, да, мы уже как бы там. То есть мы уже попали вот в этот воображаемый регистр, мы начинаем разговаривать со внутренними собеседниками, то есть мы уже как бы позицию наблюдения теряем. И наша задача как бы даже, ладно, попали в этот внутренний диалог, в какой-то момент да, вспомнить, что наша задача, в общем-то, другая, да, не спорить сейчас с самим собой, а скорее вернуться обратно и наблюдать то, как что-то прямо сейчас возникает, не вовлекаясь в обдумывание, вот, то есть получается как бы не сливаясь вот с этой мыслью, которая к нам пришла в голову. И тогда мы действительно можем заметить, каким образом вот это смыслообразование, ну, как бы возникает. Вот. Потому что как раз буддийская практика, да, предполагает ну, некоторое вот созерцание. Созерцание, при которой я могу скорее, ну, вот оно что-то происходит, да, вот оно возникает, я на это никак не влияю, вот, оно просто случается, и я буду наблюдать то, что случается. Вот сейчас я еще тогда буквально две вещи скажу. Если говорить про практику медитации, вот одна из практик медитации, да, которая позволяет как раз не обнаружить да, наличие субстанционального я, короче, какого-то я сущностного, да, заключается в том, что вы можете попробовать, вот если вы занимаетесь медитацией, да, попробовать посмотреть, как у вас возникает какая-то мысль. Или как вам вдруг хочется совершить какое-то действие. И вы с удивлением обнаружите, что нет как бы человека, который говорит, так, сейчас я буду думать эту мысль, да? Ну, если вы не занимаетесь целенаправленным мышлением, да? Или я сейчас подниму руку кончику носа. Скорее вы поднимаете руку кончику носа и обнаруживаете себя уже внутри этого движения. Или у вас возникает мысль, и вы как бы она возникает сама по себе. Она возникает как-то. Вы не думаете. Ну, то есть, если вот вы просто догрезите, нет такого момента, когда вы думаете, а сейчас я подумаю о своем бывшем, да. Ну, скорее всего, оно просто возникает. Вот. И тогда получается, что ну, буддийская идея, да, какая очень интересная, она говорит о том, что сознание мысли да, возникает вместе с мыслью. То есть тот, кто наблюдает, возникает вместе с тем, что наблюдается. И это как раз вот этот момент единичный, да, это вот тот момент, который как раз можно разложить по вот этим группам сканг. То есть что-то случается. В этом то, что случается, появляюсь я, как тот, кто наблюдает. Но нет как бы вот этой какой-то сущности, да, которая как бы решает, сейчас я буду делать это, или сейчас я буду делать это. Вот в наблюдении в буддийском, да, такую штуку обнаружить нельзя. Вот. И может быть еще одну какую-то очень такую классную штуку попробую сказать, да, вот тоже из медитации. Да, вот если вам интересно, попробуйте, ну, как бы помедитировать, да, может быть, даже с закрытыми глазами, и попробовать прислушаться к переживаниям своего тела, да, ну, то есть там, как дыхание движется, как оно, ну, по фазам, да, то есть оно поднимается, пусть, ну, вдох, выдох, вот этот момент перехода, но при этом попробуйте заметить, что вы свое тело, даже с закрытыми глазами, воспринимаете через идею о своем теле. Вот, то есть, ну, когда вы сидите, и когда вы чувствуете, не знаю, там, где-то, да, какое-то покалывание, или как у вас поднимается дыхание, вы всю вот эту вот штуковину, да, ощущение, вы автоматически помещаете в представление о своем теле. То есть вы чувствуете, где у вас рука, где нога, у вас, да, вы там воображаете, что вот у вас там почки где-то там или еще что-то. Вот попробуйте позамечать, например, что будет, если попробовать, да, вот отказаться от этой идеи, ну, в смысле, от этого визуального образа, да, от этого воображаемого образа, вот, про который мы говорили, когда про Лакана вспоминали, все будет сильно по-другому меняться. А давайте, наверное, мы сейчас, да, вот этот слайд уберем, потому что вроде бы про это сказал уже все. Вот. Да, вот тут еще вопрос, сейчас я его озвучу. Да, но мы бы тонули в тревоге и тратили много энергии, если бы каждый раз пересобирали заново образ себя. Конечно, конечно. Я вот как раз говорил о том, что, да, что нам нужно попробовать такую позицию занять, да, по отношению к своему «я», что с одной стороны эта штука очень-очень для нас важная, да, потому что, правда, если бы мы как бы все время делали что-то заново, мы бы, наверное, бы никуда бы дальше не двинулись. То есть «я» для нас является важным, да, фундаментом, из которого мы свою жизнь строим. Но нам также важно видеть и другую перспективу, да, что иногда этот фундамент может оказаться для нас некоторой ловушкой, за пределы которой нам сложно выйти. И тогда нам нужно все время вот удерживать двойную перспективу. То есть смотреть на «я», да, как на то, что правда нам важно, потому что иначе мы, в принципе, вот это переживание, да, агентности своей не сможем как бы выразить. Вот, но при этом хорошо бы нам понимать, что ну, некоторые вот это особенности, да, функционирования «я» могут быть для нас проблемными. Не знаю, вот я бы, наверное, бы здесь бы даже, может быть, и остановился.